è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — ежедневный новостной подкаст «Медузы». Меня зовут Владислав Горин, и спешу поприветствовать редактора «Медиазоны» Егора Сковороду. Рад встрече, привет.
Привет, я тоже очень рад.
В эти дни, явно накануне летних каникул, Государственная Дума Российской Федерации принимает волну, набор репрессивных законопроектов, среди них экстремистские, иноагентские, связанные с лишением гражданства и, напротив, запретом на выход из него, из гражданства. Этого уже немало, предлагаю все их обсудить, вспомнить, как к этому пришли, также порассуждать, это что вообще такое, что это за явление, можно ли это считать одним явлением, как я там сказал, волна. Я полагаю, что да, но буду рад поспорить, если ты так не считаешь или хочешь быть более осторожным. Сперва предлагаю обсуждать гражданство и дойти потом до экстремизма, потому что экстремизм сейчас волнует больше всех наших слушателей, я полагаю, потому что там наказание за потребление контента предполагается. Гражданство. Очень короткая справка. В законе о гражданстве, который приняли еще в 2002 году, есть норма, которая подразумевает, что приобретенное гражданство можно у человека изъять. Приобретенное, потому что по рождению вроде как нехорошо, в Советском Союзе был такой опыт, высылка, лишение гражданства, конституционная норма, лишать урожденных россиян гражданства, ну, как-то считалось и до сих пор вроде считается неприличным. Среди поводов еще тогда были преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом. Это ранний Путин, терроризм, экстремизм, 11 сентября, мировой контекст, это все как-то подразумевалось. В 2023 году, после начала войны, перечень расширили, и в частности там появились распространение фейков об армии или ее дискредитации, дезертирство, уклонение от прохождения военной службы, уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах, шпионаж, госизмена. И уже были случаи, надо сказать, применения за фейки и за уклонение от службы. Теперь в Госдуме законопроект, который вводит механизм лишения гражданства за уклонение от воинского учета без уважительной причины. Спикер Думы Володин у себя в телеграм-канале сказал, что нужно еще 9 статей УК ввести в качестве основания для лишения гражданства. Это, следуя его записи, убийство, развратные действия в отношении ребенка, половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего, вовлечение в занятия проституцией несовершеннолетнего, организация занятий проституцией с участием несовершеннолетнего, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью, угрозой убийством, либо повлекшие заражение венерической болезнью, понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера организованной группы с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, развратные действия, совершенные в отношении двух лиц или более, организация незаконной миграции, любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности. На что похоже?
Да, на то, что, в общем, за что угодно. Но я еще просто скажу, что вообще прямо сейчас я вижу, что Дума обсуждает, что надо еще добавить лишение гражданства, если вообще, ну, практически любое, я так понимаю, преступление совершено по мотиву ненависти. А мотив ненависти у нас очень широкий, как мы знаем, по антиэкстремистскому законодательству. То есть, в целом, представить себе кражу из магазина по мотиву ненависти, наверное, сложно, потому что он должен быть прописан в законе, да, но, в принципе, это еще больше расширяет пул законопроектов. Но так мне кажется, что тут, на самом деле, две ветки. Первое — это преступление против государства в советском духе. Да, они не могут лишать, пока не придумали лишать гражданство по рождению, но вот приобретенное вот ровно за все эти преступления против, не знаю, там, государственного строя. От фейков до терроризма, а мы терроризмом считается все подряд, и мы же понимаем, что оправдание терроризма, да, это вот новая такая вариация печально известной 282 статьи, оно просто максимально широко расходится. А это тоже террористическая статья. Вот. А вторая — это, ну, вот, ксенофобная и мигрантофобная кампания власти, да, то есть по назначению главного внутренним врагом трудовых мигрантов и там людей какой-то другой национальности. И вот часть, вот, про, условно говоря, типа тяжкие преступления под них, да, вот под эту риторику о том, что мигранты совершают огромное количество там тяжких преступлений, убийств, изнасилований и что-то еще, что говорит тот же Бастрыкин, и что-то, не знаю. Статистикой того же Бастрыкина или МВД никогда не подтверждается, но вот риторика вот эта вот есть, и мне кажется, что вот последнее расширение чуть больше под нее заточено, да, вот этих перечней лишения гражданства. Ну, то есть они будут, не знаю, больше высылать, лишать гражданства людей, не знаю, там, из Таджикистана, условно говоря, получавших гражданство, а те же азербайджанцы, получившие гражданство, и вот сейчас с которыми были скандалы после массовых задержаний в Екатеринбурге. А с другой стороны, ну, вот это будет приниматься в том числе против каких-то людей политически активных, да, то есть мы видели сейчас, по-моему, это первый раз такого откровенно политического лишения гражданства, когда решили гражданство бывшего главу штаба Надеждина в Томске. Он крымчанин. То есть все крымчане после присоединения полуострова, кто не уехал, все получили российское гражданство, что иначе жить невозможно. Даже странно, что они только сейчас-то начали применять. То есть по этому законодательству, даже без совершения уголовных преступлений, можно практически любого неугодного крымчанина лишить гражданства и выслать из России. То есть, скорее всего, по тем крымчанам, которые получали сроки, просто они будут это реализовывать ближе к концу срока. То есть лишить гражданства и выслать из России после срока. Да просто сроки такие огромные, что никто еще не уходил.
Я когда эти нормы увидел, я тоже подумал, ого, это же, с одной стороны, наши люди, да, как Путин говорит, на оккупированных территориях, Крым и часть Донбасса, но, ты знаешь, в Государственной Думе внесли отдельную поправку, по которой нельзя лишать людей из вот этих территорий Украины и международно признанных гражданства, они приравнены к тем, кто по рождению. Я тоже, честно говоря, удивился, что это ничего было сделано буквально в последний момент, потому что это был бы очень мощный, интересный инструмент для контроля над этими людьми, а оккупированные территории — это, очевидно, проблема. И оттуда кого-то изгонять, тем более вот таким довольно ужасным способом, когда ты лишаешь человека всяческих документов, это было бы хорошим инструментом. Ну да, я тоже вижу тут часть мигрантофобскую кампанию, а по Азербайджану и там были примеры, когда человека лишили приобретенного гражданства. Это еще инструмент воздействия на соседние страны. Ну и да, расширение инструментария репрессий. Особенно тут примечательно, что и иноагентство фигурирует, и все это смешивается с позорными статьями. То есть вот когда мы читаем список Володина, там педофил на педофиле. Это, конечно, дискредитация. Смешивание политических и реально неприятных статей. То, за что, ну не знаю, гражданство, может, и не стоило бы лишать или стоило, судить сами. Но то, что действительно у любого вызывает реакцию, ну да, это отвратительно, это мне не нравится. Через запятую с иноагентством или там с экстремизмом, с статьями на почве ненависти. Ну, то есть вот этот дискредитационный мотив, он тоже мне очень не нравится. Как ты полагаешь, это можно в итоге доразвить все-таки, отбросив какие-то приличия до лишения гражданства врожденного, урожденного? Ну, потому что все равно отрезанные ломти, все равно вы предали родину. Вот и как-нибудь там трепыхайтесь у себя за границей, или здесь мы вам сладкую жизнь устроим без паспорта.
Слушай, я не знаю. Мне кажется, это такая какая-то все-таки очень символическая вещь, прям лишение гражданства по рождению и какая-то такая очень уж откровенно связанная в нашей истории памятью с людьми, типа Солженицына, да, высланными из России. И мне кажется, что они наоборот, как бы такой вот, ну, чуть-чуть ореол, да, людям, которые будут лишать там или высылать, не очень захотят создавать, мне кажется. Может быть, ошибаюсь, да, в смысле, во всех остальных практиках они прекрасно ориентируются и с удовольствием на КГБ и советские штуки, но мне кажется, что проще по-другому портить жизнь, да, ты выдавливаешь людей из России, там, иноагентством или уголовками, значит, они уже не смогут, не знаю, там, обновлять свои российские паспорта, и им все равно придется получать, там, ВНЖ или какие-то кривые документы иностранные, то есть они уже как бы вне гражданства, да, вот, и можно просто, мне кажется, подкрутить вот эти вот механизмы, там, лишать гражданства, если ты получил ВНЖ в Евросоюзе и не сообщил о нем, да, например, да, или какие-то еще нормы не выполнил. Да, сейчас они есть, но в целом они относительно мягкие для того, что они могут придумать. И за что-нибудь такое вот начать уже массово лишать просто за невыполнение каких-то законных требований, за, не знаю, за получение незаконного ВНЖ или что-то еще такого.
Ну, запрет двойного гражданства тоже хороший механизм. Лукашенко уже использует это. Хочешь продлить документы, приезжай в Беларусь. А многие не готовы приезжать в Беларусь после 2020 года, особенно если они где-то там на улице были.
Да-да. Ну, или расширить обслуживание в консульствах, запрет на тех, кто в списке иноагентов. То есть сейчас иноагент может получить себе и паспорт, и все, пока нет уголовного дела. Ну, довольно легко сделать, да. В общем, мне кажется, что половину того, о чем мы сегодня говорим, можно посмотреть на Беларуси. Вот там что-то похожее или следующая ступень чего-то похожего, да? То есть на что, может быть, стоит с опаской оглядываться, как на наши перспективы.
Про иноагентов вспоминается, что когда это законодательство принимали, ой, что вы, это относится к организациям, которые получают, и вообще в Америке есть, и это просто фиксирование статуса, чтобы было прозрачней. Ну вот оно дошло до того, что мы сейчас про иноагентов говорим как про действительно отщепенцев врагов государства, назначенных врагов, которых можно преследовать. Собственно, про иноагентов. В первом чтении Госдума приняла законопроект, который позволяет заводить уголовные дела против иностранных агентов уже после первого административного правонарушения. Сейчас надо собрать перед уголовкой две административки за год, и через год они как бы сгорят, если оплатишь штраф и если не будешь с государством идти на конфронтацию. С будущего года вроде заново можно было получать две, и так каждый год. Неудобно. Были критики в Госдуме, которые говорили, чего мы с ними цацкаемся. Не так давно законодательство было ужесточено об иноагентах еще в том смысле, что в России они не могут присутствовать в публичном поле, да, в общем, и в частном, например, зарабатывая деньги сдачей своей недвижимости или продажей недвижимости в российских семьях. Главное достояние, главное богатство домохозяйства — это обычно квартира, недвижимость, находящаяся в собственности. Там вроде как деньги на спецсчет надо, а спецсчет — это реквизиции. Если ты не договорился об отмене статуса, это не такие уж частые случаи. Еще больше, да, кажется, они размыли, во-первых, то, как можно назначать этот статус, иностранное влияние. Раньше можно было в суде попробовать оспорить, спросить, а вы хоть меня за что? Сейчас это делать легче. И, собственно, быстрее, да, это будет делаться. Ты понимаешь, зачем?
Слушай, ну, мне кажется, потому что они все меньше перестают стесняться того, зачем эти список придумать, да, чтобы людей выдавить из России, чтобы их тут просто не было, ну, либо выдавить, либо чтобы они сидели и не высовывались вообще. То есть, не знаю, работали кочегары, условно говоря, что-то такое. То есть никак не присутствовали в общественном и публичном поле. И да, сейчас механизм громоздкий, они пошли явно по пути вот возбуждения уголовных дел бесконечного штрафования, чтобы где-то арестовать имущество на время уголовки, ну, в общем, как бы лишить любого дохода и возможность распоряжаться имуществом в России, ну и максимально людей выдавить. С одной стороны, а тех, кто не выдавливается, настолько зажать, да, чтобы они просто сидели тихо. И еще и максимально, я думаю, что не разогналась пока эта машинка, но должна разогнаться, еще и как-то, ну, не криминализовать потребление иноагентов, да, но вот начать штрафовать тех, кто репостит. Да, мы видели, что были какие-то отдельные случаи, засылки, там вот эти предупреждения Минюста, которые он пока должен выдавать. То есть мне кажется, что вот по этому пути они тоже неизбежно пойдут, чтобы оторвать тех, кто уехал и недосягаем для них. Да? Ну то есть уехал, там квартиру или успел продать, или как бы все, сидишь, но продолжаешь там чего-то говорить, вещать из-за границы. Да? Ну, собственно говоря, есть еще вступившие поправки, которые вот с сентября начинают работать, про запрет на проституционную деятельность вообще. Да? Не только среди несовершеннолетних. А это максимально специально размытая формулировка. Ну, что, в принципе, как бы, да, пост в Фейсбуке, где ты что-то рассказываешь о своей работе, а чем это не просветительская деятельность? Просветительская, да? Значит, как бы за это тебя можно штрафовать, если ты вдруг доступен для штрафов. Ну, то есть максимально попытка заткнуть всем рты и сделать максимально токсичными для людей, потому что мне кажется, что поправки по запрету на поиск экстремизма в интернете, да, новый. Я не очень понимаю, как они смогут реально работать, ну, правда, ну, всех не поймаешь, даже кто VPN не пользуется. Но психологически это, конечно, какой-то огромный будет удар просто для людей, что огромное количество поправок, законов, штрафов, что-то еще, что просто лучше не лезть вот туда. Понятно, что где-то вот там вот со стороны что-то иноагенты, нежелательные экстремисты, не разберешься, но токсично и стрёмно. А кого-то еще выборочно начнут там штрафовать за что-то совершенно невинное, просто чтобы людям было боязно и было гораздо меньше желания какую-то информацию там независимую искать, получать, читать. И еще как бы всех нервировало, что непонятно, тебе прилетит за это или нет, и что тебе может прилететь. Я думаю, для этого все делается.
Ну да, огораживание зоны нелояльности, причем это, раз мы используем слово огораживание, сетка рабица, очень легко возводится, и да даже ток пускать не надо, потому что дурак туда не пойдет. Во-первых, ну зачем? Давайте об этом не будем. Зачем мы о грустном? Да? Ну да-да, я понимаю вот это вот все ваше. Я когда уезжал из России в 2022 году, я пошел перед тем, как покинуть родину, как мне казалось, ненадолго, но уже не могло же быть ненормально. Ну, на всякий случай решил сделать доверенность. недвижимость очень широкая была, и меня нотариус спросил. Это было в Москве на станции... Ладно, не будем называть станцию метро, с видом на обычный московский пейзаж. Большая шумящая трасса и страшные новые дома некрасивые рядом с не очень красивыми старыми советскими панельками многоэтажными. Ну, раз такой широкий у вас замах, спросил меня нотариус, я должна понять, вы вообще представляете, что делаете? Вам зачем такая широкая доверенность? Я несколько в измененном состоянии, не знаю зачем, выпучив глаза, сказал, ну, потому что Россия только что начала агрессивную войну, и мне надо уехать. И она сказала, ну, все-все, не будем об этом. Я не знаю, кого она хотела. Себя, меня защитить, друг друга. Но вот это вот не будем, очень понятно и по советскому времени, и по постсоветскому, и по нынешнему российскому повоенному. В общем, понятно. Иноагентов вытесняем, и очень легкий механизм их обозначения, чтобы вы не думали, что это какая-то сложная для нас процедура. Нужно поговорить про экстремизм. Самое тревожное — преследование за поиск материалов, за чтение неугодных власти материалов. На «Медузе» есть разбор, карточки на эту тему. Прочтите, говорю слушателям обязательно. А я процитирую правозащитный проект «Первый отдел», как отозвались они на это. 15 июля 2025 года проект «Сетевые свободы» обратил внимание на законопроект, который предполагает штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN-сервисов. Это первая попытка ввести ответственность именно за поиск, а не производство или распространение запрещенных материалов. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов изучил законопроект и рассказывает о главном из него. Первое. В первую очередь законопроект направлен против операторов связи, так как он вводит или уточняет ответственность за неисполнение разного рода обязательств перед силовыми органами по функционированию системы СОРМ. СОРМ фиксирует разговоры пользователей и их действия в сети, но информацию с этих систем ФСБ получают напрямую. То есть в России для операторов связи фактически введена обязанность по закупке оборудования для слежки в интернете, телефонных сетях и поддержка его функционирования. Второе. В вторую очередь законопроект запрещает передачу сим-карт для пользования третьим лицам, вводя ответственность за это в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В третью очередь законопроект вводит ответственность за поиск экстремистских материалов, но не устанавливает запрет на ознакомление с ними. На моей памяти это первая попытка ввести ответственность именно за поиск запрещенных материалов. К сожалению, ресурсы по отслеживанию такого поиска у силовиков имеются. Это и система СОРМ, и ресурсы отечественных IT-компаний, которые готовы передавать любую информацию о пользователях государству. Что такое экстремистские материалы? Это материалы, которые внесены в соответствующий реестр. Почти 5500 наименований и материалы, связанные с фашистской Германией и Италией. Четвертое. Также в рассматриваемый законопроект внесли поправки, предусматривающие административные штрафы до 500 тысяч рублей за рекламу VPN-сервисов. Как обсудим? Я бы хотел, но я думаю, что это будет слушателям максимально интересно, с позиции инструкции, что ли. Что делать, как быть, что вбивать, а что не вбивать в строку поиска, как быть, когда силовики подошли, у тебя в руках телефон.
Ну, что вбивать, что нет, мне кажется, тут, в общем, невозможно изучить весь список. Даже если считать, что они будут трактовать узко, то есть только то, что написано в списке, это уже 1008-9 позиций, я, честно говоря, не помню. Это просто невозможно, в принципе. К тому же там есть, насколько я помню, формулировки, которые позволяют в целом трактовать как экстремистские материалы, которых нет формально в списке, да, то есть направленные, не знаю, там, на подрыв конституционного строя, вот этого всего. То есть, в принципе, ты не убережешься, ты не сможешь понять, что можно искать, а что нет, никогда. Ну, мне кажется, что, в принципе, для рядового пользователя самое простое здесь и то, что необходимо, да, это пользоваться VPN-ами, не пользоваться российскими сервисами. Когда ты ищешь что бы ты ни было в интернете и вообще когда ты существуешь там, это тебя не обезопасит на 100%, но на 98%, мне кажется, должно. Уж от такого рода рисков. И я бы предложил не паниковать насчет того, что подойдет полицейский и будет проверять телефон. Все-таки им нужны какие-то основания, чтобы проверить телефон. Просто представим, какие ресурсы нужны, чтобы ходить и проверять все телефоны, там, не знаю, у людей на улицах или в метро. Это просто невозможно. Где это может происходить? Не знаю. Если вас задержали на какой-нибудь акции или митинге, или пришли с цветами к какому-то парню. Да, но мне кажется, что если ты все-таки сознательно идешь делать что-то совершенно законное, но за что ты понимаешь, что тебя могут свинтить, не знаю, нести цветы, просто к памятнику репрессированным в Москве, допустим, Соловецкому камню.
К памятнику Сталина носят цветы репрессированным, но к памятнику Сталина в метро есть и такая традиция.
Ну, в общем, да. И за это, я думаю, тоже тебя могут задержать при определенных условиях легко. И ты понимаешь, что надо взять какой-то, может быть, лучше другой телефон. А если ты берешь свой телефон, то хотя бы почисти историю поиска. Да? По-хорошему, наверное, надо посмотреть по всем своим сервисам, которые ты пользуешься, где-то что-то ищешь, и или отключить историю поиска вообще, или поставить там, где возможно, какие-то расширения, которые ее там автоудаляют спустя сутки. Это не очень удобно, прямо скажем. Да, конечно, очень много удобств нам дает то, что они помнят, что мы там искали месяц назад. Но, возможно, ради безопасности и душевного спокойствия лучше пойти на некоторые неудобства. Переходить на какие-то более анонимизированные поисковики, типа там того же Taggo, а не Гугла. Потому что он просто меньше всего сохраняет сам по себе. То есть меньше надо думать о том, чтобы не забыть очистить историю поиска, не знаю, в Chrome. Ну, то есть как от огня бежать от Яндекса, ВКонтакте, потому что за их безопасность не уследишь. На самом деле, я боюсь, что самая узкая здесь точка — это какие-то телеграм-чаты и телеграм-каналы большие. Вот. Потому что про ВКонтакте все понимают, поисковики отследить, ну, наверное, как-то можно. Но, честно говоря, я не представляю себе. Ну, хорошо, ну, возьмет полицейский из центра Э ваш телефон. Даже вы им разблокируете, даже у вас там история поиска состоит на что-то. Ну, то есть, а как он будет это проверить? Он тоже не помнит этот список экстремистских материалов и экстремистских организаций. Ну, вобьет он там ФБК, допустим, да, который знает, с фамилией Навальный. Там нету. Что дальше? То есть, это же просто как бы огромный ресурс. Да, хорошо, можно взять телефон, вставить его в этот, условно, мобильный криминалист разлоченный, взять копию и там какими-то уже программными средствами выискивать, кто что искал. Но это довольно большой человеческий по времени и деньгам, да, ресурс для силовиков. Ну, то есть это невозможно делать супермассово. А всех пугать — да. Я просто пытался вот представить себе механизм, как сотрудники центра будут зарабатывать себе палки. Да, сейчас что они, условно говоря, обычно делают? Идут в ВКонтакте, в телеграм-чаты, сидят там, смотрят, кто что откомментировал там террористического, экстремистского, сепаратистского, я не знаю, постоянно материал экстремистского ЛГБТ или, видимо, в скором времени, когда запретят движение сатанистов, чтобы это ни было, то же самое, не знаю, там, кидал цитаты из Алистера Кроули, условно. То есть тут понятно. А вот с экстремистским материалом, ну, то есть мне кажется, что да, эшники могут сидеть во всех, они сейчас сидят там, да, во всех чатах и фиксировать, ну, например, еще это, да, то есть кто, а типа что делал, кто спрашивал, как мне найти ссылку на какую-нибудь запрещенную книгу, кто может скинуть песню порнофильмов из списка. Не очень понятно. Как будто кажется, что пока это больше для того, чтобы всех напугать и запутать, что просто вообще ничего люди не хотели искать, смотреть и читать от греха. Это одно. А другое, я сразу вспоминаешь Беларусь, где под экстремистским материалом, просто как бы не смущаясь, очень быстро стали класть не книги, фильмы или, ну, конкретный какой-то кусок контента, а просто целый телеграм-канал или целое издание. Да, и вот и все. Там весь Тутбай, вся там, не знаю, медиазона Беларусь, экстремистский материал, один огромный. Все, что было опубликовано, будет опубликовано. Ну и все. То есть как бы, да, и они штрафовать начали за подписки. Если пойдет в эту сторону какое-то развитие, а мне кажется, что это самое перспективное в целом для цели ограничения максимального отоксичивания всей независимой информации, тут будет простор для товарища майора ходить и смотреть, кто на что подписан. И вытащить из Телеграма, это, в принципе, они вполне все могут. Так что инструкция, как обезопаситься, не состоит на самом деле в каких-то чатах. Мне кажется, что новые поправки сильно убивают какие-то большие чаты и сообщества в Телеграме, где люди, там, не знаю, не знают друг друга лично. И это большая беда. Да, еще же люди, ну, я просто вижу со вчерашнего дня, как все начинают беспокоиться из-за того, что силовики немного облегчили себе признание там сообществ экстремистскими. Да, то есть тоже смотрим на Беларусь. И как будто мне кажется, что сейчас это не принципиальные нововведения, потому что в целом, ну, они все это могли и раньше, но станет чуть-чуть проще. Да, но психологический эффект уже довольно сильный. А еще будет пара дел на создателей каких-нибудь чатов, пусть они даже про что-то более-менее нейтральное, антивоенное какие-то, да, то еще сильнее будет паника, да, то есть какие-то объединения, да, будут криминализованы просто, где люди обмениваются мнениями или что-то пытаются сообща делать. Но это довольно страшный эффект. Ну и он наверняка будет, да, вспомним, что в Беларуси все дворовые чаты какие-то, да, в итоге стали экстремистскими сообществами очень быстро.
Ты говоришь о том, что по 282.1 УК РФ можно, если один экстремист есть, и он состоит, например, в вашем общем чате, пусть там даже еще 10 тысяч человек, признать экстремистским сообществом весь ваш чат. Но действительно, это наверняка будут более штучные дела, а вот эти массовые палки, они будут, как ты и сказал, ну вот как раньше, за лайки и за репосты в Ютубе и в Телеграме. Не пишите, особенно если знаете наверняка, что какой-то пользователь или какой-то канал признан экстремистским, там комментариев. Вот лайк еще, наверное, можете поставить, они не персонифицированы. А комментарии не нужно оставлять. Я бы сказал, да, тоже в жанре инструкции, что VPN — это хорошо, как бы вам не запрещали о них узнавать, найдите, и тем более пока это можно делать, установить себе, но обязательно безопасный, не тот, который будет ваши же данные силовикам отдавать. Большая часть сайтов, где в строчке написано не просто HTTP, а HTTPS, ну, это в основном сейчас такие сайты все и есть. Вот эта S, она важна, это показатель того, что не вся информация раскрывается. То есть вы зашли на YouTube, и там не будет видно, по идее, какой именно ролик, будет видно, что вы просто зашли на YouTube в таком случае. Не нужно шутить, особенно с Яндексом, VK, не нужно шутить, вообще даже в шутку писать о госизмене или о чем-то таком в государственном мессенджере Макс, вас туда позовут, вот начнется учебный год, и всех, все государственные бюджетные учреждения будут вас туда звать, вы не открутитесь, вы, скорее всего, туда попадете, и, возможно, это будет довольно удобно еще. Если вы боитесь, что вас на улице остановят, ну вот, как ты и сказал, я согласен, вот этих практик чеченско-белорусских, которые производят ужасающий эффект, буквально террористический, их не стоит опасаться, потому что действительно это просто трудно. Ну что, рейд на улице? Ну нет, сомнительно. Вот через СОРМ сидеть и клепать дела намного удобней. Перед тем, как будете проходить границу или, как ты, Игорь, сказал, пойдете на митинг какой-то, возлагать цветы, ну да, лучше взять какой-нибудь старушкафон, не пользоваться этим. Кажется, такие могут быть рекомендации. Давай к выводам перейдем. Я бы, может быть, даже поспешил вперед тебя сказать, буду рад, если ты поспоришь. Я считаю, что тут есть движение в одном направлении, что это все неспроста, это не просто регламент Госдумы перейти к летнему отдыху, а перед этим наклепать как можно больше дел, которые у тебя там оставались. Мне кажется, что это тенденция. Как там пресс-секретарь Путина Песков врал в недавнем интервью, мол, сейчас военная цензура, но настанет время более свободных медиа, хоть и это его неуклюжие слова, без оголтелых медуз. Не верьте, не будет, не захотят. Если вы смотрите, как Мизулина жалуется, что теперь ей будет трудно искать крамолу из-за вот этого экстремистского закона, тоже не сочувствуйте ей и им подобным, дадут возможность заниматься этой пакостью. Не верьте блогерам, которые сейчас как под копирку объясняют, что «Ой, я тут заинтересовался или заинтересовалась». Да не будут никого судить. Если вы один раз случайно, да кому это нужно? Что вы? Государство разберется. Никто не будет разбираться, будут делать палки. Это все ужесточение цензуры, это наказание за получение альтернативной госпропаганде информации, и это, если честно, для меня выглядит как то, что Российская Федерация собирается воевать долго. В частности, она ищет пути смягчать эффект от принудительной мобилизации. Если государству надо будет, оно хотело бы использовать такой инструмент. Потом когда-нибудь этот же инструментарий может применяться на оккупированных территориях, для оккупирования других протестов, неважно. Но вот первая большая цель — это может быть, особенно если война будет длиться долго и не вполне удачно, принудительная мобилизация, как-то частичная, да, как было в 2022 году. Я вижу это так, как видишь это ты, согласен ли ты, что это план, что это нечто осознанное?
Да, конечно, это план. Мне кажется, что мы перед каждыми каникулами Госдумы видим какие-то вот такие вот оголтелые пакеты ужесточений. Где-то примерно тех же законов, на самом деле. Да, и потом мы вот наблюдаем, как они разгоняются постепенно. Вот первое дело по давленной госизмене, да, вот первое дело по этой вот госизмене лайт, которая на самом деле такая широкая, что тебе любое, я не знаю, общение или какое-то сотрудничество с иностранцем или с иностранным бизнесом можно туда впаять. Это, мне кажется, тоже, кстати, статья, которая еще не разогналась и разгонится очень сильно, да, потому что мы видим, что вот первое дело такое вот на журналистку, да, за то, что она работала там, вот первое дело на адвоката недавно вот было, да, я думаю, что будет сильная репрессивная какая-то вот дальше тенденция, с одной стороны, как бы на всех, кто еще какую-то там, не знаю, активность или опасность представляет, то есть что-то где-то с кем-то сотрудничает, что-то делает, кому-то, может, какую-то информацию передает, да, то есть будет здесь еще больше простора для ФСБ, в первую очередь, не зря она себе символически выбила вот право снова делать свои следственные изоляторы. Посмотрим, станет ли их больше, чем было де-факто сейчас. Да? И еще видим, что, видимо, они все время подкручивают. То есть они понимают, что у системы есть какая-то усилого пропускная способность. И она не бесконечная далеко. Им приходится где-то выбирать жертву, а где-то вот они пытаются себе упростить, да, вот чтобы можно было срезать углы. Там, с тем же иноагентом не мучаться с двумя протоколами за год. Да, вот один и сразу потом можно уголовку делать. Ну, то же самое, на самом деле, мне кажется, экстремизм. Да? То есть чтобы это было проще, с одной стороны, и более пугающе, с другой. Да, я думаю, что просто вот эти вот нормы, они же будут сначала опробованы, а потом они разгонятся, потому что когда в Москве проверят, или на каком-то другом регионе часто бывает, тестируют где-то подальше от Москвы, чтобы незаметно было. Дальше все поймут, как это работает, и дальше вот пойдут дела. И уже видно, что очень много людей, ну не то чтобы каких-то политических активистов, заметных общественников, что-то еще попадает, а очень много совершенно случайных людей, которые, в общем-то, и ни подкаст «Медузы» не послушают с какими-то советами, ничего. Они могут быть вообще в какой-то другой повестке, но тоже под это легко попадут. Я думаю, что Кремль, который все эти поправки вносит, что у них есть в голове, что вот, ага, ну вот, на самом деле мы собираемся воевать еще 8 лет, и мы под это. Они сами не знают. Но мне кажется, что, в принципе, это не важно, потому что если война продолжается, то понятно, что тебе нужно репрессировать всех, кто как-то что-то против, тебе нужна возможность заглушать какие-то там деструктивные с их точки зрения как бы независимые голоса, там задушить людей, если они будут возмущаться, там, возможно, мобилизацией. Если война не продолжается, я думаю, что они тоже понимают историю и боятся, условно, перестройки как огня, да, и того, что так туго завинтив, когда если они начнут отвинчивать, то вообще-то все может посыпаться. И мне кажется, что они этого делать не будут, и тем более там, не знаю, ФСБ, который, видимо, один из основных центров власти в России сейчас, им это совершенно не нужно и не интересно. И, конечно, мне кажется, что раскрученные репрессивные так просто не останавливаются. И сейчас они клепают, условно говоря, госизмены, там, не знаю, провоцируя людей с поддельными сайтами там «Легион свободы России», провоцируют туда писать, условно говоря. Или сажая адвоката за то, что она якобы там кому-то что-то передала, какие-то имена силовиков. Ну, будут какие-то другие, еще более безумные дела выдумывать, да? Ну, то есть снизить вот этот вот поток, не знаю, тех же госизмен, мне кажется, что и не захочет, да и, может быть, не сможет ФСБ без каких-то вот таких вот явных. Ну, это прям будет какой-то такой оттепель. Мне кажется, что рассчитывать на оттепель, даже если сейчас будет перемирие в Украине, какой-то такой шаткий мир, не стоит. Все равно Россия будет жить в режиме и закручивания, и подготовки к какой-то возможной новой войне или чего-то еще. Ну, в холодной войне, видимо.
Под конец хотел про наши про грустные поговорить. Мы тут в «Медузе» от отчаяния буквально везде, где можно, просим денег у наших слушателей, читателей и зрителей. У «Медиазон» не так давно была компания, успешная компания с привлечением донатеров. Хотел бы спросить, сколько набралось свыше тех 5000 человек, которые вы хотели привлечь? Ну, собственно, зашел на «Медиазону», и там, знаете, в верхнем правом углу есть красная кнопка «Помочь». Там написано 5051 подписчик. У вас сейчас до 10. Хотите до военного уровня дойти или это мечты-мечты?
Ну, слушай, мы мечтаем, конечно, дойти до 10, но, видишь, мы набрали 5, которые действительно были важны нам именно для выживания текущего, и на этом пока все остановилось. Но мы хотим, да, хотя бы, знаешь, до 7 дотянуть пока, чтобы как-то можно было чуть-чуть и развиваться, и, наверное, жить не в режиме такого выживания, да, а как-то чуть-чуть расширяться. И что-то шире делать. Ну, надеюсь, будем. Да? И, ну, мы еще сейчас пытаемся продавать VPN от «Медиазоны», да, тоже как бы с двойной целью. Он чуть-чуть дороже рыночной цены, действительно, но потому что это и способ поддержать редакцию, довольно важный для нас, особенно потому что мы технически пока можем, но не очень хотим принимать от россиян донаты, потому что их придется в любой момент отрубить, как только наш статус станет более токсичным, да, ну, нежелательным. А это и полезный инструмент для людей в России, мне кажется, очень, и способ поддержать «Медиазону», поэтому, да, если можно порекламировать, то, в общем, покупайте наш «Зону VPN». Это просто способ поддержать редакцию с одной стороны и немного безопасно спасти себя от вот этих новых законов вот с другой. Себя или, если вы живете за границей, там, родных, например. В любом случае, пользуйтесь каким-то хорошим VPN-сервисом, даже если вы не хотите наш. Просто главное, не забывайте про VPN.
Скромность. Поддерживайте «Медиазону», поддерживайте «Медузу». А можно я с тобой проверну этот номер? Как ты думаешь, сколько постоянных жертвователей у «Медузы»? «Медуза» же такая большая, ей же ничего не бывает. Зачем ей деньги? Сколько у нас, вот если у вас чуть больше 5?
Я не знаю. Ну, 20 тысяч.
10. Говорю всем слушателям, читателям, зрителям, всем, кто жертвует, кто может жертвовать, или вас очень мало. Каждый из вас очень важен, но вас мало, к сожалению. И «Медиазона» вот прожиточный минимум имеет и хочет развиваться. Мы тоже хотим развиваться. У нас, даже если честно, не хватает на необходимое. Выкручиваемся как можем. Если вы нам поможете, мы будем очень рады. Гигантское спасибо, дорогой Егор, и до встречи.
Спасибо огромное, до встречи. Надеюсь, что наши прогнозы окажутся слишком апокалиптическими. Очень хочется верить. Я готов прийти через год и извиняться, что я был так мрачен, что все стало гораздо лучше. Но, боюсь, не придется. Счастливо всем. Берегите себя в интернете.
Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. И мы разговаривали с редактором «Медиазоны» Егором Сковородой.